В. Более глубокие устремления девицы. 4 глава, 6 стих. В стихе 6 говорится: «Пока не рассветет день и не убегут тени, я пойду себе на Мировую гору и на Ладановый холм». В песне песней 3.6.11 показан союз девицы с Господом. Стихи с 1 по 5, 4 главы показывают нам результат союза, удовлетворение Господа. Теперь Господь рассматривает ее красоту. В первой части мы в основном видим, как девица восхваляет царя. Хвала царем девицы очень скромна. В первой части девица много говорит о себе. До того, как человек испытает что-либо глубокое в Господе, и до того, как Господь разберется с ним полностью, такой человек любит рассказывать другим о своем собственном духовном опыте, своем собственном духовном состоянии, своем прогрессе и о том, что он приобрел. В то же самое время он любит говорить о своем общении с Богом, о любви Господней, его обещаниях, его ответах на молитвы. Ему нравится касаться вопросов взаимоотношений, существующих между ним и Господом. Этот человек совсем не обязательно испытал на себе пребывание на третьем небе. Но касаясь вопросов того, что он испытал, он не способен ждать 14 лет перед тем, как он расскажет об этом другим. Господь еще не произвел над ним свою работу. Речь такого человека выдает его поверхностность. После того, как он пройдет через пустыню, он начинает говорить все меньше и меньше. Как следствие, в 3 главе 6.11 говорит «третье лицо», и в 4 главе 1.5 говорит «царь». У девицы теперь достаточно опыта, чтобы не говорить о своих переживаниях и своих взаимоотношениях с царем. Она теперь не только может хранить молчание, но может и слушать. По существу лишь те, кто сохраняет молчание, могут слушать. Она прошла через крест, и благодаря действию Святого Духа она теперь знает, как контролировать себя и свои чувства. Вот почему она может хранить молчание. В то же самое время та же самая работа креста и то же самое сдерживание Святого Духа делают ее способной слышать хвалу Господа и не становиться взволнованной или гордой. Фактически, эта хвала от Господа вызывает в ней чувство своей собственной ничтожности и сознание необходимости более глубокой работы креста. Как отличается это ее состояние от прежнего? После повествования третьего лица она не начинает вспоминать те переживания, которые это третье лицо не упомянуло. После хвалы царя она не старается быть специально особо смиренной или сказать что-либо для того, чтобы показать перед другими свою особую добродетель. Она лишь тихонько говорит несколько слов. «Пока не рассветет день и не убегут тени, я пойду себе на Мировую гору и на Ладановый холм». Из этих нескольких слов нам становится ясно, что она сознает состояние, в котором она сейчас находится, и свои будущие нужды. Она говорит: «Пока не рассветет день и не убегут тени». Она сознает, что не достигла совершенства и что ее день еще не настал. Она чувствует, что все еще живет в тенях. Она не забыла о своем состоянии, несмотря на всю хвалу, которую получила. Разве ее единство с Господом не является совершенно реальным? Разве ее жизнь не прекрасна? Ее оценка Святым Духом и ее похвала Христом показывают, что она достигла высокого уровня, так сказать, квалификации перед Богом. Между ней и Господом нет барьера, и Господь не нашел в ней никакого несовершенства. Но это в том, что касается Господа. Каждый опытный верующий сознает, что хотя зрелый и усовершенствованный верующий может и не иметь никакой тени перед Господом, и вполне наслаждаться Господним утренним светом, все равно остается возможность того, что внутри него самого есть тени, и что утро еще не рассвело. Чем больше человек находится во свете, тем больше он осознает значение теней. Чем совершеннее человек становится, тем больше несовершенства он видит. Чем больше он ходит в Божьем свете, тем больше он ощущает нужду в очищении всех его грехов крови Иисуса Христа, Сына Божьего. Хотя девица и удостоилась хвалы Господа, ей не остается ничего другого, как признать, что ее духовный рассвет еще не настал. Тени все еще присутствуют, и не видно особой разницы между настоящими и прошлыми днями, когда она скиталась по пустыне. Что следует ей делать сейчас? Пока день не настал и тени не убежали, Она должна пойти на Мировую гору и на Фемиаменный холм. Она не покинет те места, пока день не настанет и пока тени не убегут. Полное переживание рассвета дня и убегание теней должно подождать до прихода Господа. Ее единственное спасение – пойти на гору Мировую и на холм Фемиама. Хотя Господь ее хвалит, и хотя Святой Дух и признает ее полный союз с Господом, она по-прежнему ощущает свою собственную слабость, испорченность, нечестие и бесполезность. До тех пор, пока совершенство не настало, мы должны продолжать идти вперед путем креста, и мы должны применять жизнь Господню в Духе Святом. Когда девица оставила пустыню, она просто надушилась мирой. Теперь же ей необходимо пойти на Мировую гору. Раньше она душилась Фемиамом, а теперь она идет на холм Фемиама. Если, надушившись мирой Фемиамом, мы можем достигнуть более полного союза с Господом и можем стать более красивыми в глазах Господа, то мы отныне пойдем на гору Миры и будем обитать на холме Фемиама. Если страдание и смерть креста освободит нас от жизни в пустыне, мы будем отныне искать более глубокого союза с крестом Господа. Мы готовы претерпевать более глубокую боль и переживать более глубокую смерть до тех пор, пока рассвет не забрежет перед нами. Если благодаря жизни посредством жизни Господней наши шаги смогут подниматься все выше и выше, мы полностью отречемся от нашей собственной жизни и будем полностью жить только жизнью Господней до тех пор, пока Он уже не сможет найти в нас и следа старого творения. Если мы сравним наш прежний опыт с теми переживаниями, через которые мы готовимся пройти, то мы обнаружим, что Мира и Фемиам, которые мы прежде переживали, являются лишь каплями благовоний. Отныне же Мира и Фемиам будут настолько велики, как велики гора и холм. Отныне наше превосходство, сила, глубокая проницательность, близкие взаимоотношения с Богом и отделение от мира, гора и холм символизируют собой превосходство, все должны пройти через Господней смерть и воскресение. Второе. Призыв к восхождению. Текст для чтения, 4 глава, с 7 по 15 стихи. Стихи в 4 главе, с 1 по 5, описывают внешний вид девицы, в то время как стихи с 7 по 15 описывают внутренние взаимоотношения девицы с царем. Итак, А. Призыв. Это слова царя. Все толкователи Библии согласны с тем, что эта часть говорит о восхождении. В 7 стихе сказано так. «Вся ты прекрасна, любовь моя, и нет в тебе порока». После того, как девица увидела крест и воскресение более глубоким и полным образом, царь говорит ей «Вся ты прекрасна, нет в тебе порока». До этого царь лишь говорил, что она была прекрасна, но теперь он говорит, что она вся прекрасна. Все ее пятна были убраны посредством креста. Девица утратила все их одно за другим благодаря воспитательной работе над собою. В ней осталась лишь Господня Небесная Святая Жизнь, которая основана полностью на новой почве воскресения. Следовательно, мы видим, что она вся прекрасна. В стихе 8 говорится «Иди со мной, с Ливана, невеста моя, со мной, с Ливана, иди». «Смотри с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, от логовищ львов, с гор барсов». Во второй части царь требовал от нее две вещи. Во-первых, чтобы она встала, и во-вторых, чтобы она пошла с ним. После того, как она подверглась воспитанию от Господа, она поднялась. Но она еще не научилась следовать за Господом в его движении и его работе. Если только Господь предъявит человеку какое-либо требование, он больше никогда не опустится ниже уровня этого требования. Иногда мы можем задержать время, назначенное им нам, и иногда его время еще, быть может, не настало. Но он никогда не изменяет своего призвания. Как только мы прошли через его воспитательную работу, и как только придет назначенное им время, он скажет снова «иди со мной». Теперь Господь призывает ее к восхождению. Многие люди считают, что это призыв уйти с Ливана. Лично я полагаю, что это поэтическое выражение, и хотя здесь и говорится о схождении с Ливана, однако нет никакой причины, по которой ей следует покинуть Ливан. Наоборот, в следующих стихах часть новых переживаний девицы связаны с запахом Ливана и с ливанскими потоками. Ливан, о котором здесь говорится, это высокая гора, это место, где добывается кедр. Следовательно, он символизирует собой благородность кедрового дерева. В Библии высокая гора часто символизирует собой отделение от земли и небесное место. Следовательно, этот призыв является призывом к восхождению. Говоря более точно, этот призыв является призывом к верующим стоять на почве вознесения и смотреть вниз с такой почвы. Следовательно, это видение вознесения. Местом, где стоит верующий, должна быть гора. Хотя многие люди и потерпели неудачу, но местом, назначенным им Господом, все равно остается небесная верхушка горы. Небо находится рядом с верхушкой горы. Поистине, в таком месте вокруг одно небо. Тот, кто находится на верхушке горы, находится вдали от земли и отделен от нее. Три верхушки горы указывают на то, что даже в небесном месте все равно существуют пики разной высоты. Там не один пик, но там есть много места для того, чтобы передвигаться. Человек там не связан. Амана обозначает истину. С этого пика мы можем смотреть вниз. Мы можем обитать на пике, которым является всякая действительность во Христе. Синир означает податливую пластичную броню, то есть броню, данную нам Духом Святым. Мысль этого стиха полностью связана с войной. Нам бывает часто необходимо смотреть на все вещи, находящиеся ниже под нами с точки зрения небесной войны и полностью осознавая ее реальность. Ермон обозначает уничтожение, что относится к победе Христа на кресте. Он Сын Божий, явленный для того, чтобы уничтожить все дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. Мы можем торжествовать в любой битве для того, чтобы иметь дело со всеми делами этого мира в соответствии с нашим положением на пике победы. Существует много пиков победы, и почва вознесения обширна. Там достаточно пространства для передвижения и для роста. Однако послание к Ефесянам показывает нам, что небесные места, то есть главы 1 и 2, являются как раз теми местами, где обитает враг, в 6 главе. Если мы ходим по вершине горы и созерцаем оттуда места, расположенные ниже нас, то мы неминуемо встретимся с львиными логовищами и с барсовыми горами. Местом, где бродят львы, является земля, и местом, где барсы пожирают свою добычу, является этот мир». Однако львиные логовища находятся в небесных местах, и барсовые горы тоже находятся там. До того, как мы познаем вознесение на своем собственном опыте, все, с чем мы можем встретиться на земле, является лишь работой врага. После того, как мы познаем вознесение, мы будем обитать как раз в тех местах, где обитает и враг. Теперь мы должны не просто осознавать присутствие вражьей работы, но и вступить в бой с врагом лицом к лицу. Когда в Библии говорится о львах, подчеркивается их рычание. Следовательно, их работа состоит в основном в угрозах. Когда в Библии говорится о барсах, леопардах, ударение ставится на их свирепости. Итак, их работа заключается в основном в пожирании добычи. Господь призвал девицу на почву вознесения. Однако Он никогда не говорил, что все там будет светло и радужно. Он показывает ей, что даже в ее жизни на вершине горы львы и леопарды находятся ближе к ней, чем когда-либо раньше. Тот, кто не понимает первую и вторую главы Ефесянам, не сможет понять и духовной войны в шестой главе. Но тот, кто знает вознесение, осознает реальность, близость врага. Тем не менее, Господь по-прежнему делает нам знак смотреть вниз с этого места. Наша вершина горы – это по-прежнему истина, наша вершина горы – это по-прежнему броня, и наша вершина горы – это по-прежнему победа и уничтожение. Небесные вещи поддаются ясному различению только в небесных местах, в то время как земные вещи могут быть ясно различены только при небесном взгляде на них. Небо – это единственное место, откуда можно наблюдать за всем. Мы часто не смотрим с неба. Вместо этого мы объясняем многие вещи с точки зрения земного взгляда на них. В результате получается одна лишь глупость безрассудства. Даже самая ничтожная вещь и события на земле должны быть рассматриваемы с небесной позиции. Иначе мы не сможем ясно понимать ничего, даже и этой самой мельчайшей вещи и этого незначительнейшего события. Однако смотреть с неба – это значит смотреть с того места, где находятся логовища львов и горы барсов. Во время всех наших наблюдений мы не можем забывать о враге. Если мы будем смотреть с неба, мы не сможем не заметить связь между всем, что мы видим, и львиными логовищами, и барсовыми горами. Те, кто видят все вокруг, находясь на вершине горы, способны перехватывать замыслы и планы врага в отношении всего. Следовательно, те, кто ведет наблюдение с обещанной земли Божьего пика, также будут видеть все вещи с точки зрения интересов врага. Духовная война является прежде всего вопросом положения, а во-вторых, и вопросом зрения, то есть видения. Не находясь на должном положении, мы не можем выявить самого врага, а не имея небесного взгляда, видения, мы не можем выявить обман врага. Без этих двух вещей не может быть войны, и мы не можем сражаться. Это беспрецедентный призыв. Это великий и ужасный призыв. Рассматривая этот вопрос с природной точки зрения, необходимо сказать, что слабой девице чрезвычайно трудно взобраться на гору и взойти на высоту. И насколько же еще более устрашающим является пребывание рядом с логовищами львов и горами барсов. Но девица услышала призыв. Как ей следует на него отвечать? Б. Безмолвный ответ. В 9 стихе говорится: «Ты похитила мое сердце, сестра моя, невеста моя, ты похитила мое сердце одним взглядом глаз твоих, одной нитью твоего ожерелья». Это первый раз, когда царь называет ее невестой. К этому моменту ее мысли полностью едины с царем. Вот почему царь считает, что может доверить ей самого себя. Отныне она способна принимать участие во всем, что делает царь. Теперь ее любовь достигла такой степени, которая выше обычной, и стала чистой до такой степени, что вопрос брачных взаимоотношений окончательно утвержден. Самое важное, о чем необходимо помнить, так это то, что она прошла через бесчетное число воспитательных мер. К этому времени все, что в ней явлено, принадлежит новому творению, и она может удовлетворить сердце царя. Главная причина, по которой она может быть супругой царя, состоит в том, что царь любит ее. Царь теперь может любить ее, не будучи ограничен никакими условностями, потому что Дух Святой произвел свою работу над ней до такой степени, что она стала вполне и совершенно прекрасной. Царь в первый раз называет ее «моя сестра». Это потому, что она обладает ныне такой же природой, как и царь. «И освящающие, и освящаемые – все от единого». Евреям 2.11. Жена Авраама была его сестрой, и Исаак женился на сестре, принадлежавшей его собственному роду. Разница между Яковом и Исавом состоит в том, что один из них женился на язычнице, а другой на сестре из семьи его матери. Следовательно, любовь Христа щедро изливается на тех, кто имеет такую же жизнь, как и он, и кто происходит из того же отца. «Ты похитила мое сердце». Это можно перевести как «ты предала мне смелости» в примечании к американской стандартной версии. Царь говорит: «Ты воодушевила меня любить тебя, ты воодушевила меня приблизиться к тебе. Ты воодушевила меня на то, чтобы быть удовлетворенным тобой и продолжать вести тебя вперед. Ты воодушевила меня, потому что ты исполнила мои требования, потому что ты высказала то, что сказали и твои глаза. И когда твои глаза глядят на меня, они говорят, что ты готова пойти со мной». В атмосфере любви глаза говорят намного больше, чем уста. Разве Господь не проговорил Симону Петру своими глазами в Евангелии от Луки 22:61? «Внешние не могут уразуметь языка глаз, но любовь способна постигать намерения глаз». Не только глаза девицы раскрывают ее стремление к нему, но и цепочка на ее шее указала ему на ее ответ. Цепочка на шее является символом подчинения Божьим наставлениям. В притчах 1:9 в дословном переводе: «Девица воодушевила его благодаря своему послушанию учению Духа Святого и благодаря нравственному назиданию Духа Святого в ней. Она побудила его любить ее и знать, что он может продолжать вести ее вперед». В. Внутренние взаимоотношения. В 10 стихе говорится: «Как прекрасна твоя любовь, сестра моя, невеста моя! Насколько лучше твоя любовь, чем вино, и благоухание твоих мастей, чем все благовония!» Похоже, что до этого он никогда не восхвалял ее любви. Любовь является выраженным чувством, она отличается от двух грудей. Бог привлекает людей своим Сыном Иисусом Христом. Он поместил своего Сына на землю и призвал всех людей любить Его. Через Христа Бог явил свою любовь. Когда люди привлекаются ко Христу, они отвечают на Божий призыв. Когда люди выражают свою любовь ко Христу, они отвечают на Божье приглашение. Любовь является ответом человека на Божью любовь, явленную через Христа. Любовь человека ко Христу является его ответом Богу. По мере того, как верующие посвящают себя снова и снова и подвергаются раз за разом воспитательным мерам, любовь проявляется все более и более совершенным образом. Когда Господь увидит, что верующие больше не направляют свой разум к земному, но к небесному в своих переживаниях, Он скажет: «Как прекрасна твоя любовь! Насколько лучше твоя любовь, чем вино!» Когда девица восхваляла любовь царя в 1 главе 2 стихе, она лишь сказала, что его любовь была лучше вина. В своей же хвале девицы царь говорит, что ее любовь намного лучше вина. Отсюда мы видим, что оценка верующими любви Господня не может сравниться с оценкой Господа любви верующих. Хотя мы высоко ценим любовь Господа, мы не можем постигнуть того, насколько драгоценной является Его любовь к нам. Так как Господь любит нас настолько глубоко, Он может оценивать по достоинству и нашу любовь. Его сердце может быть удовлетворено нашей любовью. Мы знаем историю Давида и Иоаннафана. «И целовали они друг друга, и плакали оба вместе». 1 Царств 20:41. Пока Давид не одержал победу. Наш Господь является тем, кому принадлежит превосходство во всем. Даже в Его любви к нам принадлежит превосходство, первенство Ему. «Благоухание твоих мастей лучше всех благовоний». У девицы есть масти благовония царя. Царь помазан Духом Святым, и девица также помазана Духом Святым. Масло на голове Аарона стекает до краев его одежд. Но здесь ударение сделано не просто на масле, но на аромате благовоний масла, что подразумевает собой действие помазания Святого Духа. Аромат – это нечто, что глаза не могут увидеть и уши не могут услышать, но его можно обонять. Самая трудная вещь в мире – это объяснить аромат. Язык не может объяснить аромат. Разве не правда, что других людей касается не что-то такое, что можно увидеть и услышать, но особый духовный аромат, который истекает из верующих, находящихся рядом с ними? Этому аромату невозможно придумать имя, это их благовоние. Это результат жизни подчинения Святому Духу. Этот аромат намного превосходит все человеческие добродетели. Иногда в неверующем человеке можно найти такие добродетели, которые превосходят добродетели верующего человека. В некоторых верующих можно найти много природных добродетелей, но ни одна из них не может сравниться с этим ароматом, который источается жизнью, сформированной Духом Святым. В стихе 11 говорится: «Твои губы источают свежий мед, невеста моя. Молоко и мед под твоим языком, и благоухание твоей одежды, как благоухание Ливана». Слово «благоухание» в этом стихе отличается от слова «благовоние» в предыдущем стихе. Никакой человеческий или природный запах невозможно сравнить с благовонием, источаемым девицей. Благодаря этому вполне естественно, что из ее уст каплет сотовый мед. Мед сладок, он восстанавливает больных и раненых. Но эта сладость не вырабатывается за один день. Ее источником является долгий период сбора, внутренней деятельности и тщательного накапливания. Это уникальное достояние того, кто учим Богом. Из уст девицы исходят сладкие и подкрепляющие слова, не сплетни, шутки или какие-либо опрометчивые слова. Ее слова – это не внезапные выбросы потоков, но капли меда из сотов. Это самый медленный вид капания. Некоторые люди испытывают непреодолимое побуждение говорить, их слова подобны журчанию ручьев. Даже когда они говорят о духовных вещах, весь склад и образ их речи свидетельствует о том, что они не прошли через более глубокую работу благодати. В этом стихе мы можем не только заметить, что с ее губ медленно капает сладкий мед, но также и увидеть все то, что сокрыто внутри нее. Мед и молоко под твоим языком. Верхней частью языка человек принимает в себя пищу, а под языком человек хранит и накапливает пищу. Это значит, что девица собрала все это, что внутри нее, Сокровища. У нее есть более чем достаточно пищи. Мед восстанавливает силы слабых, в то время как молоко питает незрелых. Девица накопила внутри себя так много богатств, что, кажется, пища находится у нее под языком, и она может раздавать ее нуждающимся в любой момент времени. Однако она не такова, каковы многие люди, которые выставляют на показ все, что имеют внутри. Мед и молоко находятся у нее под языком, они не на ее губах. Одежды указывают на внешнее поведение, хождение, движение, деятельность, гостеприимство, манеры и на все остальное, что находится снаружи. Потому что одежда – это нечто, находящееся снаружи человека. Так как девица обитает на Ливане, ей никуда не деться от того факта, что ее одежды пахнут Ливаном, даже когда она ходит в мире. Так как она пребывает с Господом на небе, она неминуемо будет источать подсознательный запах, который выше и величественнее того, что исходит из мира. В стихе 12 говорится: «Закрытый сад, моя сестра, моя невеста, запертый родник, запечатанный источник». Это все упоминается в единственном числе, в то время как сады, воды и потоки в 4 главе 15 стихе упоминаются во множественном числе. Самой первой мыслью Бога в Библии была мысль о саде. Мы видим, что после того, как Бог создал небеса и землю, Он сразу же создал сад. Сад – это необычная земля. Он не предназначен для обычного засаживания. Он не является и полем, которое предназначено для возделывания. Сад специально задуман для красоты и для наслаждения. В нем могут быть деревья, но их выращивают не для древесины. Там могут быть фрукты, но целью сада не является выращивание фруктов. Основное внимание в саду уделяют цветам. Цветы растут там для красоты и для того, чтобы доставлять удовольствие глазам. В данный момент мы видим, что девица удовлетворила Христа. Она осознает, что ее существование не предназначено для нее самой, но для ее возлюбленного. Это, однако, не просто сад, но сад запертый. Даже колодезь заключен в источник и запечатан. Это обозначает, что она предназначена исключительно для наслаждения ее возлюбленного. Хотя она является садом, она не открытый сад, но она сад запертый. Красота, которая внутри, не видна любому взгляду. В числах 19.15 говорится, что если человек умрет в шатре, то всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Открытый сосуд – это нечто, положенное и открытое для широкой публики. На него все оказывает влияние, и он не посвящен исключительно Христу. Любое влияние оставляет на нем свой след. Если бы сегодняшние верующие закрылись немного более и запечатались более плотно, то они смогли бы более торжествовать в своей работе. Значением целомудрия является запертый сад. Это святость. В Библии святость подразумевает собой цельность. Ни колодезь, ни источник не предназначены ни для кого и ни для чего внешнего чуждого. В стихах 13 и 14 говорится: «Твои побеги – гранатовый сад с отборными плодами, кипер с нардом, нарты, шафран, тростник и корица со всеми ладановыми деревьями, мира и алоэ со всеми главными благовониями. Хотя это и сад, в нем нет недостатка в плодах». Библия называет верующих в нескольких случаях ростками. Слово «побеги» в английском переводе – «растения» может быть переведено как «ростки». Смотрите новый перевод Дарби. Это значит быть наполненными силой жизни, побеждать смерть и иметь силу воскресения, как, например, в случае с расцветшим жезлом Аарона. Эта сила жизни подобна гранатовому саду. Гранаты символизируют собой изобилие плода. Это означает, что девица полна силы воскресения и исполнена плодом воскресения. В предыдущих стихах гранаты использовались для того, чтобы описать две ее щеки. Гранаты существуют не только для того, чтобы приносить плод, но также и для того, чтобы их красотой можно было наслаждаться. В этом стихе говорится о саде с отборными плодами, что означает, что этот сад не просто прекрасен, но и изобилует плодами. Этот сад не заполнен плодами лишь одного вида. Он заполнен всевозможными видами плодов. Цветы и растения, которые перечисляются далее, известны либо своим цветом, либо своим ароматом. В конце упоминаются также благовонные деревья и все главные разновидности ароматных растений. Это означает, что верующим необходимо иметь в себе большое количество разнообразных вещей, чтобы удовлетворить Христа. Прочитайте. 2 Коринфянам 9:8, Колоссянам 1 глава, стихи 9:11. Плоды в первой части стиха описывают собой плод Духа Святого, в то время как благовония и травы во второй части описывают благодать Духа Святого. В стихе 15 сказано: «Источник в садах, колодец живой воды и потоки с Ливана». Назначением как колодцев, так и источников является орошение сада и произведение цветов и деревьев. Колодец символизирует собой хранилище живой воды, в то время как источник символизирует собой текущую воду. Колодец глубокий, Иоанна 4:11, это символизирует его способность хранить воду, в то время как источник находится в постоянном течении. И колодец, и источник находятся в саду. В Эдеме были четыре реки, которые орошали сад. В Новом Иерусалиме есть только одна река воды жизни. Новый Иерусалим является садом-городом, и вода там находится для полива сада. Это служение Духа Святого. Благодаря этому служению появляются на свет лучшие и более прекрасные сады. Источником этого служения не является сад. Оно течет с холмов Ливана. Следовательно, без вознесения Христа не существует исхождения Духа Святого. «Если я не уйду, утешитель не придет к вам» – Иоанна 16:7. Все духовное орошение, которое приходит к нам сегодня, является результатом того, что Христос предстоит перед Отцом за нас. Третье – жизнь любви, а – ответ супруги. В предыдущей части мы увидели красоту нового творения, стихи с 1 по 5, более глубокую решимость девицы, 6 стих, и ее взаимоотношения со Христом Вознесения, стихи 7 по 15. Она описывает удовлетворение царя-девицы, а также его удовлетворение в их взаимоотношениях. В стихе 16 говорится так: «Пробудись, северный ветер, и приди, южный ветер, повей на мой сад, пусть польются его благовония. Пусть возлюбленный мой придет в свой сад и ест свои отборные плоды». Ответ девицы двояк. Северный ветер, он холодный, резкий и пронизывающий, в то время как южный ветер теплый, нежный и освежающий. Девица понимает, что царь считает ее садом, и она сознает, как много плодов и добродетелей она получила от Святого Духа. Она не просит мира в своем окружении, наоборот, она готова источать аромат Христа, в какое бы окружение она ни была помещена. Она достигла такой стадии, где сознает, что все проблемы исходят изнутри, а не приходят снаружи. Если внутри есть аромат, то внешние обстоятельства, будь то северный ветер или южный ветер, только послужат тому, чтобы запах этого аромата вышел наружу. Она больше не живет в соответствии со своим окружением. Отныне она может жить в любых обстоятельствах. Она знает, что пока она наполнена благодатью Святого Духа, она может счастливо жить в любом окружении. Она может сказать, как сказал апостол Павел: «Я научился и умею и быть приниженным, и изобиловать, и насыщаться, и голодать». Филиппийцам 4:11-12. «Будет возвеличен Христос в моем теле, будь то через жизнь или через смерть». Филиппийцам 1:20. Ее призыв указывает на ее покорность и на ее веру. Северный ветер и южный ветер – это два различных окружения, которые Святой Дух использует для воспитания верующих. Девица предоставила себе воспитанию Святого Духа. Хотя южный ветер приятен, а северный жесток, человек, живущий на небесах, не чувствует различия между ними. Этот человек знает, что все его обстоятельства лишь служат тому, чтобы явить благодать Святого Духа, при том, что все обстоятельства управляемы Духом Святым. Девица всецело предана тому, чтобы искать совершенствующие работы Духа Святого в своем окружении. За исключением этих ее слов, направленных к Духу Святому, девица больше не говорит так много, как говорила раньше. Так много трав и благовоний уже посажено, и она теперь позволяет Духу Святому просто повеять на них. «Так как мой Господь насадил меня как свой сад и даровал мне благодать приносить плоды, мне следует позволить Ему войти в этот сад, чтобы Ему насладиться принесенными плодами». Девица сначала говорит «мой сад», а затем «его сад». «Мой сад ныне – это его сад». Все существует для Него, и плоды для Него. Плод Духа Святого производится не для того, чтобы верующие были им украшены или им хвалились. Хотя он и вырастает внутри верующих, целью его существования является Господне наслаждение и Божья слава. И снова она безо всяких условий безоговорочно приносит собственную работу Господа на земле назад ему. Б. Ответ Господа. 5 глава, 1 стих. В первом стихе 5 главы говорится так. «Я пришел в мой сад, сестра моя, невеста моя, я собрал моей мирры с моими благовониями. Я поел моих сотов с моим медом, я напился моего вина с моим молоком. Ешьте, друзья, пейте и упивайтесь, возлюбленные». Хотя этот сад и принадлежит Господу, этот стих показывает нам, что он не приходит в свой сад постоянно. Вместо этого он приходит лишь по специальным приглашениям. Нам необходимо помнить, что хотя мы и принадлежим Господу после того, как мы себя Ему посвятили, в наш сад Господа приводит наше постоянное, непрекращающееся посвящение. Таким образом, мы не должны становиться самодовольными тем фактом, что мы принадлежим Господу. Мы должны говорить себе об этом факте снова и снова, и говорить Господу это снова и снова. Иначе, если мы не будем сознательно об этом заявлять, Господь не придет в свой сад. Господь принимает любое посвящение. Как только девица делает приглашение, Господь на него отвечает. Если я не ошибаюсь, то это, наверное, единственная молитва, на которую ответ всегда приходит безо всякого промедления. Господь считает все своим. Слово «моё» упоминается, по крайней мере, 9 раз. «Мой сад», «моя сестра», «моя невеста», «моя мира с моими благовониями», «мои соты с моим медом», «мое вино с моим молоком». Он принимает все, кроме платы, блудницы и цены пса. Второзаконие 23.18. Смысл всего этого заключается в чистом наслаждении. К данному моменту Господь занял свое место, место, которое Он не занимал в первой части. К этому времени Он поистине приобрел нечто и увидел плод своего труда. Нам необходимо заметить, что посвящение и принятие в этом стихе отличаются от обычных посвящения и принятия. Ранее посвящение было нашим вручением самих себя в Его руку, для того, чтобы Он сделал нечто в нас. Но посвящение в этом стихе, однако, приходит уже после того, как Господь совершил свою работу. Его целью не является принятие чего-то из Его руки. Девица уже наполнена Господней работой, и эта радость, этот плод, эта слава должны быть снова возвращены Господу. Следовательно, это посвящение аромата плода. Тоже относится и к принятию здесь. Ранее целью принятия Господнего было обретение некоторой почвы для того, чтобы нечто посадить на ней. Ныне же целью принятия является не сажание, потому что всякие лучшие благовония уже находятся в саду. Ныне целью принятия является чистое наслаждение. Ранее мы были бесплодной землей, которую никоим образом невозможно было возделать. Мы посвятили себя в то время Его руки и позволили Ему работать и сделать нас безупречным садом. Итак, кому же теперь принадлежит этот сад? Опытные верующие часто находят, что второй вид посвящения труднее первого. Однако он более славен, чем первый. Только это посвящение доставит Господу плод Его труда. «Ешьте, друзья, пейте и упивайтесь, возлюбленные». К кому относится упоминание о друзьях и возлюбленных? Будучи Спасителем и Господом, Господь ныне наслаждается всем в саду. Следовательно, друзья и возлюбленные должны быть триединым Богом, который участвует в наслаждении. Если бы здесь имелись в виду грешники, то не было бы сказано «возлюбленные», если бы имелись в виду верующие, то они могли бы быть лишь товарищами того, кто посвящен, а не самим посвященным. Однако лишь Господь здесь заслуживает наслаждения. Участию других верующих в этом нет места.